Неделя в цифрах.
Здравствуйте, дорогие друзья. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Никита Кричевский. Никита Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, господа.
Наш народный экономист. Подводим предварительные итоги недели в цифрах. Кстати, давайте тогда про цифры сразу и говорить. 10 миллиардов. Это первая цифра, про которую мы сегодня будем говорить.
Я бы сказал, 20 лет первая цифра.
О,
Валентин Андреевич. Первая цифра недели 20 лет. А вот вторая и третья 10 и 4.
Угу.
Точнее, 4 и 10.
А, хорошо. Ну, давайте с конца тогда пойдем. Ну, с 10
миллиардов.
Стало известно сегодня, что в Москве задержали бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Известный политик, занимал и другие высокопоставленные должности. Бывший полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе. Был экс-министром по развитию Дальнего Востока. Ну, в общем, все там серьезно.
Там есть одна, как мне кажется, не красящая его позиция, точнее, звание. Он академик Российской академии наук.
А что в этом плохого?
Дело в том, что никто практически не знает его бессмертные труды и поводы, из-за которых его избрали академиком.
Угу.
Я как человек из этой среды знаю, что в ту пору, когда господин Ишаев становился академиком, эта должность стоила, точнее, прохождение на получение этого звания стоило порядка 500 тысяч долларов, точнее, от 500 тысяч долларов.
Уж не хотите ли вы сказать, Никита,
не
что
хочу.
Это коррупционная здесь какая-то составляющая?
Не хочу, я не хочу ничего сказать, я хочу сказать, что таковы были расценки в ту пору. Сейчас сколько, я не знаю, но я знаю одного академика, социолога. Он вообще позиционировал себя, когда был член-кором, как историк, а в академике прошел как социолог. Так вот, поговаривали, что он заплатил 500 тысяч долларов как раз.
Откуда у историка столько денег?
А я бы сказал, у социологов, Валентина Андреевича, а денег у них много, потому что они то ли губернаторы краев, то ли ректоры вузов, то ли еще.
Ну, в общем, история темная, да?
Да, одним словом, да, источник их доходов, именно что черных-то, в целом понятен. В целом понятен, как это было вот с тем социологом, который тогда исполнял обязанности ректора. И тогда это было очень модно. Тогда было модно стать академиком, получить докторскую степень, член-кором стать. Вот еще один товарищ рангом, конечно, пониже и пошибом пожиже. Опять же, не будем называть его фамилию. Отсидел пару лет банкир, у которого в банке сгорели деньги Никиты Михалкова и Сергея Глазева. Ну, правда, говорят, он все потом вернул. Но вот он буквально за 2 года прошел все ступени. Решил поиграть в науку. Сначала стал кандидатом наук, потом доктором, потом в течение 2 лет стал членом-корреспондентом Академии наук, членом-корреспондентом всего лишь. А после чего дела в его банке пошли не очень хорошо. Он счел за лучшее продать этот банк подставным фигурам и уехать. Но его быстро обнаружили, и 2 года он сидел в СИЗО.
Угу.
После чего вернул бабосы, и теперь занимается, извините, кинопродюсерством.
Но это же не касается, даже вот эта история, которая сейчас связана с Виктором Ишаевым, она же не касается его ученой степени, да, пусть она и...
Это звание, это не степень.
Ученое звание, да, ну, пусть, может быть, есть вопросы... Но это же не главное, за что сейчас завели уголовное дело на Ишаева.
Абсолютно прав. Просто это,
ему
что называется, маленькая ремарочка к его «безупречной» в кавычках биографии.
Ему же «безупречный»?
В кавычках.
Ну, давайте, у меня для вас есть небольшой сюжет про истории, которые связаны с семьей Виктора Ишаева.
Да,
давайте сейчас послушаем, ну и тогда продолжим.
Семья бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева за последние годы успела прославиться в новостях криминальными подвигами. Чуть больше года назад, 15 марта, в 5 часу утра движение на МКАД парализовало грузовиком. Он буквально лег поперек дороги, и из него вывалилось несколько тонн продуктов и алкоголя. В массовом ДТП пострадало несколько автомобилей. Устроил аварию Игорь Ишаев, внук Виктора Ивановича. Парню тогда было 23 года. Он мчался по трассе в люксовом «Мерседесе» на скорости более 200 км в час и не справился с управлением. В больницу тогда попал приятель Ишаева, который ехал вместе с ним. Оба дружат с печально известной московской гонщицей Марой Багдасарян. Но, по большому счету, настоящая шумиха поднялась не столько из-за ДТП, сколько из-за реакции Игоря. Он выставил на своей странице в соцсети пост. Если выжать из него нецензурную брань, получится примерно такая мысль.
Нечего мне стесняться. Я готов поспорить, что у всех была авария в жизни. Но вас тронула именно моя история только потому, что я успешнее и богаче вас. Ваша зависть от вас так и прет, сволочи. Кто вы все такие? Кто вложил это в ваш маленький мозг? Все ваши колкости и экскременты, брошенные в меня, пролетят мимо. Ждите, гады, в гости.
На Ишаева-младшего после аварии завели уголовное дело, но единственный пострадавший – приятель Игоря, поэтому и договорились по-дружески. Буквально через полгода прогремела новая семейная драма. На этот раз под следствием оказался Дмитрий Ишаев, 45-летний сын Виктора Ивановича. У Дмитрия 6 детей от разных браков. Все они вместе с его тестем живут в коттедже в Хабаровске. Как рассказал источник «Комсомольской правды», в прошлом году Ишаев средний принялся воспитывать 15-летнюю дочь. Тестю методы воспитания не понравились, и он вступился за девочку. И 63-летнего мужчину увезли в реанимацию Хабаровской краевой больницы. А Дмитрия Ишаева на следующее утро задержали и доставили в районный суд. Статья вменялась серьезная. За нанесение тяжких телесных ему грозило до 8 лет тюрьмы. Следователи настаивали на том, что в СИЗО подозреваемому будет комфортнее, но суд отправил Ишаева под домашний арест. Тесть поправился, и дело тоже решили тихо, по-семейному. С женщинами Дмитрия Ишаева тоже происходили трагические, покрытые тайными истории. В 2009 году в Москве загадочным образом выпала из окна 13 этажа 18-летняя сожительница Дмитрия. Сам он в это время был дома. А в 2016-м погибла в пожаре его законная жена Ольга. Экспертиза показала, произошел пожар из-за неисправной проводки. Обе смерти назвали несчастным случаем.
Ну, в общем, все не так просто вокруг фигуры Виктора Ишаева, да, ну...
Ну, это прям какая-то криминальная хроника у нас пошла. Из жизни новоришей. Или богатые тоже не плачут. Кстати, хотелось бы перед внуком Ишаева извиниться, Валентин Андреевич, так, за наши с вами маленькие мозги. Что мы вот...
Да я готов перед всеми извиниться за свои маленькие мозги.
Нет, перед ним. Ну, а остальные не предъявляют вам претензии по поводу, между прочим, наших с вами маленьких мозгов, не только ваших. Вы на себя одеяло не тяните. Да, вот мы обращаем особое внимание на внука Ишаева. Почему? Потому что за свои 23 года он 100% не заработал на те блага, коими он пользовался. А заработал дедушка и заработал папанька. Папанька заработал на дедушке, на его связях, на его репутации, на его ресурсах. Потому что в Хабаровском крае и тогда, и уже после того, как Ишаев перестал быть губернатором, те компании, которые он патронировал, чувствовали себя долгое время очень и очень хорошо. Они были монополистами, практически монополистами в сфере жилищного строительства, в сфере лесного хозяйства, в сфере обеспечения нефтепродуктами. Это считалось тогда, вот именно что тогда, нормой. А сегодня это норма почему-то не считается.
Хорошо. Что касается непосредственно дела, которое инкриминирует Ишаеву, это махинации с лесом во время
там
его...
Там сложный клубок. Там еще маленькая нефтяная компания «Роснефть».
Да, она тоже замешана. Кстати, там тоже прошли обыски.
Почему она замешана, Валентин Андреевич? Почему она замешана? Расследование было инициировано службой безопасности «Роснефти». Она не замешана. Просто так или иначе вышли на эту фигуру, и соответствующие документы были переданы в следственные органы. А дальше вот то, что мы знаем. Ишаев, скорее всего, окажется в силу преклонного возраста под домашним арестом. Чего не скажешь о втором фигуранте уголовной хроники этой недели, господине Абызове.
Ну, давайте тогда про него и продолжим. Да? Михаил Абызов, бывший министр открытого правительства – Его обвиняют в мошенничестве на 4 миллиарда рублей. Это не 10, как у Ишаева.
То есть ни о чем. Ишаева.
Ну, то есть, ну, 4 миллиарда как-то. Хотя, кстати, да. раз наша программа «Неделя в цифрах», а вы обратили внимание, Никита Александрович, как мы в последнее время миллиардами-то здесь с вами оперируем? Ну, то, когда у Захарченко было 9 миллиардов, у полковника Захарченко, ну, там однозначно криминал и все, мы делали круглые глаза и говорили, ой-ой-ой, 4-9 миллиардов, 9 миллиардов, там 8 даже с чем-то было. А сейчас у этого 10 миллиардов, у этого 4 миллиарда.
Разные природы. У Захарченко нашли в квартире. Вот заходишь в квартиру свою, а там у тебя 9 миллиардов в комнате лежит. Ну, кто-то перепутал.
Я только мечтаю.
Перепутал, Валентин Андреевич, зашел в твою квартиру, оставил деньги и ушел. Ну, перепутал, так бывает. Вот. А у этих же все несколько иначе. У них ущерб, нанесенный конкретной сфере, конкретной отрасли, это ущерб на миллиарды. Причем, что касается Абызова, там ущерб явно не 4 миллиарда. Альфа-банк предъявил ему претензии на 33 с лишним миллиарда. Угу. А если брать его...
Хорошо, а почему тогда цифру начинают называть сейчас 4?
На мой взгляд, это вот эпизоды, доказанные на 100% и только по одному направлению. Угу. Что касается Альфа-банка, то Альфа-банк, я думаю, подключится к расследованию, и цифра вырастет. Плохо, что... Не то, что плохо, а печальный нюанс заключается в том, что из него особо ничего не заберешь.
Ну, а тут тоже вопрос еще тот, достаточно спорный. Давайте вот через 2 минуты после небольшого перерыва, после рекламы, мы продолжим. Никита Кричевский у нас в студии, Валентин Алфимов, это я, никуда не переключайтесь.
Неделя в цифрах.
Всем привет, я Андрей Норкин.
А я Юлия Норкина. И мы переехали.
К счастью, не на другую радиостанцию, просто на другое время.
Простыми словами теперь в эфире по понедельникам, вторникам и средам в 9 вечера по московскому времени.
Неделя в цифрах.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Никита Кричевский. Рядом со мной Никита Кричевский. В общем...
Рядом со мной Никита Кричевский.
Еще раз надо сказать.
Да.
Ну, чтобы...
Рядом со мной Никита Кричевский. Возвращаемся...
К Михаилу Абызову.
Да.
Вот что мне интересно.
Да.
Вот что мне... Кстати, да, вот вы, Никита Александрович, что сказали, да, что нечего особо-то с Абызова взять, а у него же ой-ой-ой, вот у нас комсомолка провела расследование, у нас на сайте все это есть. У детей там виллы во всех местах.
Да кто у детей?
Можно. А у него тоже там квартира. Самолет у него свой, елки-палки.
Ну, самолет заберут. Ну, сколько он стоит, самолет?
Я никогда не покупал.
Ну, я и не продавал даже. Не то, что не покупал.
Как купили, так и не продавали.
Ну, да? Хорошо, если ему инкриминируют 4 миллиарда, то это получается... Ну, сколько это по деньгам получается? Посчитайте.
4 миллиарда.
Ну, это в долларах, да? А самолет сколько стоит?
Ну, бог с ним.
Это не яхта.
Меня волнует один вопрос. Когда... сейчас прокурор просит для Ишаева... Да. Будет просить, да? Для Ишаева, которому инкриминируют 10 миллиардов. Да. 10. То есть в 2,5 раза больше, чем Абызову.
Да.
Домашний арест.
Да.
Абызова арестовали на 2 месяца в СИЗО за 4 миллиарда.
Возраст и потом статьи разные. Статьи разные, Валентин Андреевич. У Ишаева 159-я, 4-я, мошенничество особо крупных. У Абызова ОПС 210-я, организованное преступное сообщество. И он там идет говорем.
А за это, как мы помним...
210-е – это до 20 лет главарю, до 20 лет. И это отсутствие домашнего ареста как меры досудебного ограничения свободы. То есть человек однозначно по этой статье уезжает в СИЗО. Поэтому он в СИЗО. Возьмите уголовный кодекс, те, кто мне не верит, наберите 210-ю, посмотрите, что... какие там сроки, сроки жуткие просто.
Ну, сейчас передо мной...
Членом до 15 лет.
Ну, сейчас передо мной...
Главарем до 20.
Наказывается лишением свободы, это часть первая статьи, да. 210, наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со, да, штрафом в размере от 1 миллиона рублей, да, или в размере заработной платы или нового дохода, да, осужденного, а здесь правильно читать осужденного, за период до 5 лет, либо без такового и с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет.
Да.
Ну, здесь... Ну, в общем, мы самое главное мы увидели, 12 до 20 лет, а для главарей, соответственно,
да,
20 лет.
Прям 20 лет.
Сходу.
20 лет. Плюс, я еще раз говорю, для главарей домашний арест исключен.
Они, конечно... От 15 до 20. Для главарей,
да,
вот,
да.
Для главарей, от 15 до 20.
Мой прогноз 17-18.
Да.
Мой прогноз. А те миллиарды, которые вчера предлагали в качестве залога... Угу. Ну, это игра исключительно на публику, потому что любой адвокат, если он услышит о том, что там 210-е, он тут же поймет, что там никакого домашнего ареста не может быть в принципе. Точно так же, как поручительство, кстати говоря. Что значит поручительство? Поручительство кого? Тимаковой, Дворковича, Чубайса и прочих, то есть тех, кто рекомендовал его в правительство. Поручительство Хаматовой, поручительство прочих товарищей, которых Абызов облагодетельствовал деньгами украденными. Ну, давайте так, у детей-сирот. Почему у детей-сирот? Да потому что эти деньги должны были оказаться в бюджете. А из бюджетов 3 копеечки, но на детей-сирот должны были уйти. В том числе у детей, в том числе у медицины, в том числе у образования. Вот этими деньгами он облагодетельствовал и Хаматову, и паллиативную медицину, и хосписы, и кого только не облагодетельствовал. И они пришли, говорят, давайте мы поручительство дадим. А почему-то про Ишаева, кстати, поручительства нет.
Ну что ж, давайте пойдем дальше. Поговорим про индивидуальный пенсионный капитал.
Меняем тему.
Цифра недели. Цифра недели. На этой неделе Антон Силуанов заявил о том, что внедрение, начало действия индивидуального пенсионного капитала позволит прибавить до 20%, точнее, просто 20% к предыдущей зарплате пенсионера. Но поскольку у нас мало кто понимает, что такое индивидуальный пенсионный капитал, я попросил осветить эту тему, на мой взгляд, единственного человека, который понимает в социалке в нашей стране, помимо меня, конечно, да. Это финансовый омбудсмен Юрий Викторович Воронин, который у нас любезно на связи.
Здравствуйте, Юрий Викторович.
Здравствуйте всем.
Так что же это такое индивидуальный пенсионный капитал? Вроде звучит красиво, а что-то я не понимаю, где тут хотят обмануть.
Нет, обмануть, Юрий Викторович, извините, я поправлю. Мы не просим вас подсказать, где обманут. Не обманут. Просто люди не понимают, а ведь это касается всех, кому 51 и выше.
Это касается вообще всех.
Моложе, точнее.
Да, поскольку пока не предполагается вводить ограничения возрастные, хотя они возможны в ходе обсуждения. Но суть даже не в этом. Если говорить коротко и в упрощенной форме, понятной, то индивидуальный пенсионный капитал – это отчисления из заработка работника, в отношении которых установлен режим освобождения от уплаты подоходного налога.
То есть?
Отчисления в негосударственные пенсионные фонды, которыми невозможно воспользоваться до возникновения оснований для пенсионного обеспечения, то есть до достижения пенсионного возраста. Если в предыдущей версии, которая называлась пенсионные накопления в системе обязательного пенсионного страхования, это были взносы работодателя, часть которых шла на индивидуальные пенсионные накопления, то вот в перезапущенной версии это уже будут отчисления заработка самого работника. Это вот принципиальный момент. И до 6% они будут не облагаться подоходным налогом.
То есть, грубо говоря,
формирование.
Грубо говоря, я, как работник, сам могу перечислять себе на пенсию 6%.
До 6%.
До 6%.
До 6%. Может, сколько угодно, но до 6% не будет облагаться подоходным налогом.
Угу. И эти деньги, соответственно, идут в негосударственный пенсионный фонд?
В негосударственный пенсионный фонд. Там они передаются на инвестирование управляющим компаниям. Потому что сами фонды, они инвестированием не занимаются, они только организовывают этот процесс. Соответственно, идет накопление на счете этих денег. которые потом по достижению пенсионного возраста выплачиваются либо в виде пожизненной выплаты, рассчитываем как аннуитет, ну, примерно как страховой аннуитет в страховой компании, либо, если это договором предусмотрен, в какой-то иной форме, срочная выплата с возможностью ее пролонгации. Если совсем мало будет денег накоплено, то единовременная выплата. Ну, то есть разные пенсионные продукты. Но тут нюанс, который надо знать, еще состоит в том, что пока как бы не определено, это еще вопрос обсуждения и дискуссий, будет ли это сугубо добровольная система, то есть для того, чтобы у вас из заработной платы брали 6%, вам нужно написать заявление, будет соответствующее. И тогда ваш работодатель будет эти отчисления делать. Либо будут какие-то предложены так называемые сервисные услуги, что в отношении кого-то вот такое включение в эту систему, ну, там, людей с большим заработком, прежде всего, имеется в виду, для которых очевидно, что это, наверное, будет востребованной такой возможностью. Это будет сделано, возможно, по умолчанию, но с их правом, написав заявление, отказаться от этих отчислений. Но с необходимым сроком, чтобы это можно было успеть сделать и не потерять в своем доходе.
Юрий Викторович, мне не очень понятно, что значит добровольность этого процесса. То есть люди могут и не написать заявление? Но вот Валентин Андреевич, например, я читаю по его глазам, не хочет писать заявление. Даже если мы будем пытаться заставить.
Ну, если у него... Вопрос этот не решен. Он будет обсуждать, если этот закон действительно вот пойдет в те сроки, которые сказал Антон Керманович в 2019 году, он будет, естественно, обсуждаться достаточно широко и общественностью, и в Государственной Думе, и будет решаться. Все-таки сделать эту систему чисто добровольной, то есть без заявления ничего не отчисляется. Ага. Или, как предлагают некоторые специалисты, что зачем нам вынуждать людей что-то писать, может быть, проще их включить туда, а если они не хотят, чтобы они потом уже отказывались. Ну, вот есть такая точка зрения, что это проще, удобнее людям, и, так сказать, тем самым как бы государство их подводит к решению, которое им необходимо, чтобы у них была высокая пенсия, хороший коэффициент замещения относительно того заработка, который они имели, и что можно сделать так проще. Понятно, что это не ко всем, это не универсальный порядок. У тех, у кого низкая зарплата, конечно, это исключено, и вот такие сервисные варианты применяться не будут.
То есть, Юрий Викторович, подытоживая, ну вот совсем если на пальцах, это ну, практически то же самое, что сегодняшняя система пенсионных взносов, пенсионных накоплений.
Нет,
только, но, Юрий Викторович, там запятая была. Но только сегодня платит работодатель, да. 6% идут накопительную часть, а да. Завтра формально это будем платить мы из нашей зарплаты. То есть от перемены мест слагаемых сумма не изменится, правильно?
Ну, неформально, просто оплата будет уменьшаться, дать 6%. Сегодня она не уменьшается. Да, в этом вот разница.
А будет и вот эта история государственная, и... Вполне возможно, вот это частное, если я изъявляю.
Ну, потому что это наши деньги.
Да.
Конечно, государственное, безусловно, а это частное. Но зато это частное, это однозначно будет собственность работника, это будет закреплено, она только будет передаваться в доверительное управление негосударственных пенсионных фондов управляющих компаний. Эти деньги будут в случае смерти полноценно наследоваться.
Юрий Викторович, спасибо.
Плюсов много. Да, Юрий Викторович, спасибо большое. Юрий Воронин, финансовый омбудсмен, был с нами на связи. Ух, чувствую, что обманывают, но не понимаю, где. Поговорим после новостей, да?
Неделя в цифрах.
Деньги – лучший подарок, а личные деньги – лучшая программа. Что происходит в экономике и как это влияет на ваш карман? Разбираем с экспертами. По будням с часу дня по Москве в программе «Личные деньги». Неделя в цифрах.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Никита Кричевский, народный экономист.
России, между прочим.
Всея Руси, я бы даже сказал.
Ну, всея-то не обязательно говорить. Кстати, что? У нас же программа не только информационная, просветительская, развлекательная.
Но и?
Но и предупредительная.
Так.
Мы несем еще и предупредительную функцию. На этой неделе, Валентин Андреевич, я обнаружил странную историю. Связана она с тем, что некая публика решила провести серию семинаров, то есть организовала ЧОС на предмет законного снижения налогов.
Угу.
Я у себя в телеграм-канале «Антискрепа» два дня об этом писал и приводил в пример объявление, которое касается Москвы, и мне потом прислали объявление, которое на середину апреля адресовано Краснодару.
Угу.
А сегодня я получил фотографию.
Из Ростова-на-Дону.
Из Ростова, Валентин Андреевич, вы представляете?
Видал да, его у вас, да, в телеграм-канале.
Кто будет проводить семинар? Ну, слушайте, ну, это мошенники, жулики, аферисты, называйте как угодно. Это Павел Астахов, бывший омбудсмен по правам ребенка.
Чего же ты так на заслуженного
Объясняю.
Человека?
Объясняю. Это Михаил Хазин. И это совершенно непонятный мне человек, Дмитрий Шумейко, который позиционирует себя как аудитор, но в реестре аудиторов, а есть такой реестр у Минфина. Но это специальная лицензия. Его нет. То есть это еще один жулик. Почему Павел Астахов? Потому что Павел Астахов юрист, адвокат, человек, который занимается защитой тех, кто подпадает под суд. Все последние годы он занимался защитой прав детей.
Да, он был детским омбудсменом у нас.
Но к налогам он не имеет...
юристу ли хорошо разбираться
нет,
в праве
нет,
и
нет,
объяснять,
нет,
как
нет.
снижать налоги?
Вот это один из явных косяков действующей системы высшего образования, потому что считается, что если юрист, то значит, он на все руки мастер.
Ну, знаете, какая история? Может ответить на юридический вопрос.
Да,
все
то
правильно.
Есть он и по уголовному праву, и по гражданскому
не,
праву.
Ну специализация есть,
и
ладно,
по арбитражу, и по всему.
Перегибаете.
Так вы мне только что сказали, ну он же юрист, он может ответить на вопрос. Это целый спектр. То, что касается экономики права. Целый спектр. Вот, например, Юрий Викторович Воронин, это специалист в области, внимание, право социального обеспечения. Это отдельное направление. Право социального обеспечения. У меня была кафедра в свое время. Там серединка на половинку были часть экономисты, потому что это было социальное страхование, а часть юристы, потому что преподавали право социального обеспечения. ПСО. Это целая история. Дальше. Хазин. Какой он имеет отношение к налогам? Ровным счетом никакого.
Он экономист.
Дальше чего? Дальше чего?
Ну,
я тоже экономист. Я не могу себе позволить выйти и кого-то поучать, как нужно уходить законными, тем более, способами от налогов. Что касается третьего персонажа, я вообще не понимаю, каким образом его будут позиционировать. Потому что если ты аудитор, то нет ничего проще проверить это на сайте Минфина. Проверяем, его не находим. Получается, он какой-то самозванец. Самое главное в этой истории то, что господа, в этом году, я вам заявляю это ответственно, никаких законных способов снижения налогов компаний не существует.
Ну а как же там перейти на упрощенку и платить не 13% или там,
ради
сколько
этого
там,
не а... стоит, ради этого не стоит проводить семинары, потому что это очевидные вещи. Ну, например, там перейти на налог на самозанятых на 4%. Да? Вот. Ну, об этом и так все знают. Ради этого не надо проводить семинары. Тема семинара заявляется, как законно снизить налоги. То есть та же самая оптимизация. Та же самая оптимизация. Для справки, если налоговики увидят это объявление, они будут обязаны сообщить силовикам. Потому что это нарушение действующего законодательства. Это подкоп, простым языком, под устои государства. Что значит законно снизить налоги? У нас что сегодня ФНС делает? У нас сегодня ФНС договаривается с крупнейшими российскими компаниями о том, что налоговики будут иметь полный доступ к их бухгалтерии.
Угу.
И треть крупнейших компаний с этим уже согласилась, уже этот доступ получила, потому что это не налоговый гнет или, скажем, присмотр, пригляд, а это возможность избежать рисков в вашей работе. Иными словами, ваш бухгалтер или ваша бухгалтерия где-то что-то может накосячить. И она реально косячит.
Случайно?
Да.
Ну, не в смысле, что он там злодей какой-то.
Потому что финансовые директора и аудиторы, они, конечно, подскажут, как делать так, чтобы было аккуратно. Да? Но налоговики здесь сидят, они говорят, нет, вот этого делать не надо, потому что в противном случае у вас будет доначисление плюс штраф там 20 или 40%. То есть, по сути, они выполняют благородную функцию консультирования, но за счет государства. Угу. А вот эти товарищи что делают? Это я к чему? Это я к тому, что не тратьте вы свои деньги. Если увидите это объявление, ну, считайте, что это очередной бизнес-коучинг, который собирал в Олимпийском там безумное количество народу. Ты лучший, ты можешь, ты это сделаешь, мы сейчас встанем, поднимем руки, поаплодируем и, выйдя отсюда, исполним все свои мечты. Вот это ровно то же самое, господа. Но только за ваши же деньги. Поэтому наша задача предупредить, а ваша задача уже принимать решение. Мы в данном случае вас подталкиваем к правильному выбору.
Угу. Хорошо, давайте...
Вот еще один у нас с вами товарищ есть, который тоже не дает о себе забыть. Вот эти вот, видите, не дает о себе забыть, Валентин Андреевич. А я знаю, что вы хотите рассказать про другого товарища, тоже небезызвестного, который...
Ну, экономист, да.
Да,
экономист Алексашенко.
Он не экономист. Он не экономист. Он работал первым зампредом ЦБ в свое время. Он был одним из авторов дефолта. Он был техническим работником, он сидел в высшей школе экономики на приставном стульчике. То есть его можно было сказать, его можно было назвать, ну, не техническим, конечно, работником, а менеджером от экономики. Uh-huh. Менеджером. То есть человеком, который организовывал процесс. Возглавлял центр или еще что-то. Что он говорил?
Ну, он выпустил большой материал, скажем так, он подсчитал, во сколько обошлось России при воссоединении с Крымом.
Сколько?
Огромное количество цифр, и, то есть он, конечно, очень умело ими здесь апеллирует.
Говорит, манипулирует, Валентин Андреевич.
Ну, хорошо, давай так. Начнем с плюсов, которых, на мой взгляд, не очень много. 27 тысяч квадратных километров территории, это 15% от общей территории России. Ага. 2,2 миллиона новых жителей, это объективные данные, которые можно добавить, там бла-бла-бла-бла-бла и так далее. Ну и, в общем, пишет, что в 2019 году безвозмездное перечисление с федерального бюджета в бюджет Крыма составит 150 миллиардов рублей, а всего за 2014-2019 год, то есть за последние 5 лет. Сумма, и здесь вот очень интересно так написано, дотаций, субвенций, подарков.
Подарок.
Прекрасное слово.
Подарок.
Здесь вот, конечно, оно уже... Ну, заставляет уже перейти на какую-то сторону, да? Ну, в общем, вот этих подарков из федерального бюджета составило около 580 миллиардов рублей.
Вранье чисто воды, я даже не собираюсь тут с калькулятором считать.
Вот. Ну и так далее. Потом эта сумма вырастает почему-то до 700 миллиардов рублей. Ну, в общем, не удивлюсь, если там где-то будет и триллион. Вот.
А Никита Александрович? Нет, я считаю в уме, а он не написал, сколько за эти 5 лет составил федеральный бюджет в сумме?
Нет.
Ну, вот в этом году 20 триллионов. В этом году 20. Вот если 1 триллион от 20 триллионов, это 5%. Но это за год.
Ну, здесь еще и мост вместе с трассой Таврида.
А за 5 лет, Валентин Андреевич, тут это получается 0,2% расходной части федерального бюджета, я вас умоляю.
Тут еще и вложение в пенсионный фонд. Ну, соответственно, да, 2,2 миллиарда. У нас 2,2 миллиона появилось этих самых.
Уже вложение в пенсионный фонд. Так вложения в пенсионный фонд идут с наших заработных плат.
Ну, это пенсионный фонд потратил за этот период на выплату пенсии крымчанам севастопольцам. 200 миллиардов рублей потратил ПФР на выплаты вот этих пенсий. Итого уже 900 миллиардов.
Ну, потому что люди платят взносы, а им пенсионный фонд выплачивает пенсии.
600 миллиардов за, соответственно, мост и дорогу. И так далее, и так далее, и так далее. Ну, в общем, 1,5 триллиона рублей. И очень грубо он говорит, это примерно по 10 тысяч с каждого российского гражданина, включая беспомощных стариков и младенцев.
Кошмар какой. Ну и что вы, вот с какой целью вы все это вот сейчас вот выдали?
Очевидно, что воссоединение с Крымом – это далеко не только вот эти вот траты.
Значит так, Валентин Андреевич, у нас с вами времени в обрез.
У нас плюсов, по-моему, настолько больше.
Да, слушайте, я вам объясню механику, технику вот этих...
Это же манипулирование сознанием.
Не перебивайте старика. Американцы, а Алексашенко осел в Америке после того, как его поймали с контрабандой орденов, выдают гранты таким, как он. Гранты. Для того, чтобы они писали вот подобного рода пасквили. Причем тут есть совершенно четко заточенная цель, которая обозначается каждому. Вот по такой цепочке, по такой схеме работают иноземцев, работает Гуриев, работают другие люди, включая Алексашенко. Они просто получают за эти публикации деньги. Деньги с американских грантов, в том числе и разведывательных. Вот с этой точки зрения, с этой позиции надо относиться к тому, что он пишет.
Продолжим через 2 минуты, не переключайтесь.
Неделя в цифрах.
Родные перестали узнавать вас? Коллеги не уважают? Голова идет кругом? Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени.
Неделя в цифрах.
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Никита Кричевский. Подводим предварительные итоги недели в цифрах. Последний раз, кстати.
Анонс будет, я очень надеюсь, представлен Валентин Андреевич. Моим постоянным, ты понимаешь, собеседником в этой программе в конце.
А вот почему в последний раз, я действительно вам расскажу в конце нашей программы, никуда не переключайтесь.
Это не значит, что Кричевского выгнали за его правдорубство и правдоискательство. Это значит, что со следующей недели программа будет выходить в другое время. Только и всего, господа. А тот, кто в следующий четверг подключится и не найдет, пусть думает, что и здесь задушили, ты понимаешь. Ничего не задушили. Последним будем выходить.
Да. Давайте теперь немножко про будущее поговорим. Ну, про совсем близкое будущее мы поговорили. Давайте теперь про будущее, которое чуть дальше. Ректор МГУ Виктор Садовничий назвал наиболее востребованные профессии будущего. Ну, там, специализации, да?
Это кошмар.
Почему?
Да.
Ну, он говорит про цифровизацию, про искусственный интеллект.
Цифровизация – это что?
Ну, это направление.
Это МФЦ, это умение пользоваться гаджетом. Моей маме 80 лет, она пользуются. И не хуже меня.
Ну?
Так мы будем готовить тех, кто будет учить мою маму пользоваться гаджетом? Она уже умеет.
Не, ну мы переведем все на цифровые рельсы.
Так уже перевели.
Ну?
А есть вещи, которые перевести нельзя? Ну, например, разрешение на ношение оружия или, например, на его хранение дома. Его нельзя через МФЦ и госуслуги провести.
Хорошо,
дальше получение идем. Паспорта. Фотографироваться надо как?
Да, только можно дома сфоткаться. Селфи. У меня вот селфи-камерой. Оп, и все, и в паспорт.
Отличная история. Дальше.
Дальше. Что еще говорит? Искусственный интеллект.
Это что такое? Это вам калькулятор голову будет зашивать, Валентин Андреевич? Это первый вопрос. Вопрос номер два. А вот то, что касается компьютеров, роботов, так они уже лет 30-40, по-моему, как в тренде, нет? Это называется профессия будущего?
Так, дальше идем. Изучение мозга.
Та же история. Госпожа Бехтерева, академик Российской академии медицинских наук, директор Института мозга, она чем занималась всю жизнь? Изучением мозга.
Не просто так же она директор Института мозга.
Да.
Экология.
Вот с экологией, да. Давайте заниматься экологией. Для начала выкинем 200-литровые бочки с Крайнего Севера, которые в изрядном количестве там остались после наших зимовок.
А у нас, кстати, было интервью с Сергеем Шойгу,
да,
который является президентом Русского географического общества,
да,
главой Русского географического, да, общества. Вот. И он говорит, что мы сейчас этим активно занимаемся. Вот. Чуть ли не самая главная сейчас задача.
Вот. А после этого поговорим...
Кстати, его интервью в «Звуке» есть в подкастах у нас на сайте kp.ru.
А после этого поговорим с предпринимателем, который в башкирском Сибае травит местное население некачественными загрязняющими выхлопами со своего завода. Экология. А может быть, к правоохранителям насчет экологии? Валентин
Андреевич. Ну, это, кстати, тоже хорошая история.
Идем дальше.
А мировой океан.
Слушайте, как будто у нас не было у нас никаких программ и научно-исследовательских судов, которые ходили в былые времена по Мировому океану, не исследовали. Институт океанологии целый существует.
И океанариум на ВДНХ.
Кстати, о птицах. Дальше.
Так, космос.
Юрий Гагарин. Прости, Юра, мы все профукали. Следующее.
Ну, космос у нас тоже занимается Дмитрий Рогозин. Ну. И развитие экономики. Это профессия будущего. Не, ну ладно, здесь...
Ну, я точно здесь тогда уж, переквалифицируюсь в управдома.
Здесь уж не ерничайте, Никита Александрович, экономика будет развиваться с каждым поколением.
Никита Александрович 30 лет говорит о том, как это нужно делать в совершенно конкретных направлениях, отраслях, сферах человеческой деятельности. Никита Александрович, и же с ними хоть кто-нибудь послушал, что значит развитие экономики?
Никита Александрович, между прочим, вас прямо сейчас слушают миллионы.
Миллиарды, я считаю.
Нет, миллионы.
Я К сожалению, не миллиарды. Я считаю, Валентин Андреевич, что если бы... Нет, к Никите Александровичу прислушивались, и прислушивались многократно, но если бы это приводило к каким-то конкретным изменениям, ведь мы же с вами говорили о нравственности, и о экономике подталкивания, и о многих прочих вещах, связанных с русским менталитетом, помните?
Да.
Вот если бы хоть раз бы кто-нибудь об этом задумался, но я вас уверяю, у нас и справедливости в жизни было бы больше, экономика бы шла бы семимильными шагами вперед. Ну, как в Китае, да хотя бы в половину, как в Китае. Но ничего этого не происходит. А Садовничий собирается развивать экономику. Ну, молодец. В то же время я считаю, что главное после той специальности, которую я назову в самом конце, главная специальность – это социальная работа. Уход за пожилыми, за больными, за престарелыми, потому что мир стремительно стареет, а Россия не исключение. А что касается ключевой специальности, которой нам не хватает, это преподавание в высших учебных заведениях, потому что сказать «космос» большого ума не надо, штампами мы все гораздо. А вот кто будет это делать, это мы оставим на рассуждение потомкам. Валентин Андреевич.
Да. Дорогие друзья, очень важное объявление. Прошу сейчас отложить все свои дела, которыми вы прямо сейчас занимаетесь, и послушать меня.
Остановить свой транспорт?
Да.
Валентин Андреевич.
Включить аварийку?
Посигналить?
Да, включить аварийку, чтобы, ну, не дай бог, ничего не произошло. Очень важное объявление. На следующей неделе, когда вы в четверг в 19 часов по московскому времени включите радио «Комсомольская правда», вы не услышите Никиту Кричевского. Просто потому, что наша программа переезжает на среду, в среду в 17 часов по московскому времени. В среду в 17. Все меня услышали, да? В среду в 17 часов.
Даже Никита Кричевский. Даже я, Валентин Андреевич, даже я услышал.
Вот, это самое главное. Мы вас ждем в среду в 17 часов. Спасибо большое, Никита Александрович, Никита Кричевский, Валентин Алфимов. Это радио «Комсомольская правда».
Неделя в цифрах.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.